20 век. Время научного прорыва и великих идей, которые разверзли перед человечеством бездну собственной жестокости и едва не привели к концу света. Но каким бы трагичным ни был день вчерашний, люди всегда будут верить, что завтра над землей взойдет солнце счастья. Вся история 20 века в программе «Хроники». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15:05 в Москве, 16 декабря, и несмотря на то, что сейчас аномально теплая погода в столице, в выходные будет плюс 7, сейчас все-таки декабрь, и мы готовимся к новогодним праздникам, к рождественским праздникам. Вы, наверное, все заметили, что в Москве появились новогодние елки уже, всякие разные дизайнерские и так далее, это очень анонсируется властями. 22 декабря, если я не ошибаюсь, стартует фестиваль «Путешествие в Рождество», который закончится 14 января. Ну, в общем, мы готовимся с вами к праздникам, и сегодня наша тема тоже будет посвящена новогодним и рождественским, прежде всего, праздникам. Тема, как уже вы, наверное, слышали в анонсе, как Рождество стало самым коммерчески успешным праздником в мире. И сегодня поговорим на эту тему с профессором Института бизнеса и делового администрирования РАНХИКС Игорем Качаловым. Игорь Викторович, здравствуйте.
Добрый вечер, Дарья.
Здравствуйте. На самом деле много вопросов, не знаю даже, наверное, стоит начать с истории Рождества, да, с краткой истории, мы так не сможем подробно это обсудить, но тем не менее.
И здесь можно вернуться как раз к тому мудрому замечанию, которое вы сделали в начале о теплой погоде. А знаете ли вы, Дарья, откуда пришла к нам идея праздновать Рождество и где вообще находится церковь Деда Мороза?
Расскажите.
Это находится в Турции.
Прекрасно.
Это находится в Турции, в очень теплом, в очень жарком побережье. Раньше это, конечно, не было Турции, было так называемое Ликийское побережье. Но, что любопытно, это было уже спустя 300 лет после того, как прожил Христос земную жизнь. Угу. На самом деле, понятие Рождества и встреча Нового года – это очень таинственная, практически детективная история. И вот как раз начнем именно с того, что впервые появилась эта привычка дарить подарки на Рождество спустя 300 лет после Христа. Uh-huh. Именно в это время там жил очень известный епископ, так называемый Святой Николай, которого мы знаем все в России как Николай Чудотворец.
Да.
Пожалуй, самый почитаемый святой в России. Он как раз жил где-то примерно 300-й год после Рождества Христова. А история была следующая. Она действительно записана, и буквально вот в переводе с древних языков на современный звучит следующим образом. Как-то идя по своему городку, епископ Николай подслушал под окном случайно трагическую историю. Отец обсуждал со своими дочерьми о том, что у них умерла мать, и некому тоже вот еще работать, что был неурожайный год, и, соответственно, нет денег, а надо платить и за еду, и надо платить за дом. И поэтому не остается ничего, как чтобы эти три дочери отправились в место, ну, как бы это сейчас модно говорить, где работают женщины низкого социального статуса. И чтобы спасти этих молодых девушек от греха падения, ночью епископ Николай пробрался к этому окну и бросил туда три золотых мешочка. По каждому мешочку в адрес каждой из этих молодых девушек. Утром, когда отец проснулся, он понял, что не надо отдавать дочерей в публичный дом, возблагодарил Бога, ну и, соответственно, начал жить дальше. И с той поры...
Если бы все так было просто всегда.
Именно так написано в жизнеописаниях епископа в разных источниках. И с той поры у епископа была вот такая привычка. Он постоянно ходил по тому городу, где проводил службы, отыскивал бедных, нуждающихся людей и тайно, очень важно, тайно подбрасывал им подарки, деньги, золото, ну, в зависимости от ситуации. Потом, когда в 4-м столетии епископ скончался, день его памяти, 6 декабря, и стал поводом для рождественских подарков. Именно 6 декабря. Потом уже в эпоху реформации Лютер перенес эту дату на 24 декабря и, соответственно, заменил фигуру святого Николая, он заменил на фигуру Иисуса Христа. Вот, собственно говоря, так, если кратко первые 15 столетий, как с третьего столетия нашей эры по наше время развивалась вот эта вот история
Но
Рождества.
При этом фигура Санта-Клауса, да, она осталась все-таки и по сей день, и это отдельный праздник совершенно, да, Новый год, и он тоже очень широко празднуется, но мы будем говорить все-таки про Рождество.
Да. Кстати говоря, в Америке и в Европе Санта-Клаус приходит на Рождество.
Да, ну это все-таки рождественский все равно персонаж. У нас Дед Мороз, это, ну, понятно, что это наша интерпретация фигуры Санта-Клауса, это все-таки отдельная фигура, это у нас ассоциируется только с Новым годом исключительно. Да, но мы все-таки вернемся к Рождеству, и как начали отмечать сначала, с самого начала, как стали отмечать? Ну, понятно, что как появилась традиция дарить подарки тайно, это мы уже поняли. А дальше как развивалась культура празднования
Рождества? Культура празднования уже нас переносит сразу в средние века.
Да.
Это примерно 14-15 век. Именно тогда впервые начали появляться так называемые знаменитые рождественские базары.
Угу.
Причем, что самое любопытное, они стали появляться именно в Германии. То есть вот эта вот традиция зародилась в германских странах. Кстати говоря, именно поэтому, наверное, до сих пор самые знаменитые, самые красочные, самые красивые вот эти вот и рождественские базары, и рождественские гуляния, и рождественские фестивали, они проходят либо в замках Германии, либо, соответственно, в землях Вены. То есть тоже вот как бы немецкоязычная территория.
Да.
И оно оттуда из Германии распространилось уже везде. Оливер Кромвель во время своей революции запретил рождественские праздники. И как ни парадоксально, но в современную эпоху привычка широко праздновать Рождество в той же Англии, например, появилась не более чем 30-40 лет тому назад.
Ничего себе!
Абсолютно точно. А при этом, скажем так, держатель традиции рождественских гуляний, рождественских праздников, рождественских распродаж – это именно Германия. Это настолько сильно, что во многих городах Канады и США это до сих пор имеет название, в том числе немецкий рождественский базар. И туда, как раз в США, традицию праздновать Рождество привезли в город Новый Амстердам, который ныне называется Нью-Йорк. Его как раз основали голландские колонисты, которые перевезли эту немецкую традицию в США.
Uh-huh.
Ну, соответственно, уже вот, при, как говорится, основании города. Но если мы говорим о современных таких вот больших масштабных гуляниях, и, собственно говоря, многие, наверное, слушатели, кто-то хотел побывать, а кто-то даже повезло и побывал, то это оформилось буквально 30-40 лет тому назад.
В Англии.
Это оформилось прежде всего в Германии.
Да, ну...
А потом начало уже развиваться. В Англии, кстати говоря, гораздо меньше, ну, скажем так, вот размах рождественских гуляний. Хотя, на самом деле, одна из самых, ну, скажем так, вот вы мне напомнили, одна из самых масштабных новогодних ночей, если можно так сказать, она проходила в Эдинбурге, ну, это в Шотландии.
Да, да.
Там было 400 тысяч человек. Занесено в Книгу рекордов Гиннесса. 400 тысяч человек отмечали Новый год на площади.
В Эдинбурге,
да.
Понятно. Интересно, обычно что продают на этих ярмарках? Что главный товар, скажем, рождественской ярмарки? Вот испокон веков, если прям начинать с
истории. Вот испокон веков было все очень просто. По православным традициям, по христианским традициям, как православным, так и католическим, перед Рождеством идет так называемый рождественский пост, как хорошо известно, он идет и сейчас. И, собственно говоря, ярмарки и стали появляться в Германии за 2, максимум за 4 недели до Рождества, чтобы начать продавать уже блюда к рождественскому, так сказать, ну, к рождественской еде. Кстати говоря, и в этом отличие православного Рождества от католического. На католическом Рождестве принято гораздо больше гулять, чем на православном.
Uh-huh.
И там как раз, вот, например, главное блюдо – это гусь с яблоками, разного рода там пряники, угощения, знаменитые вот эти вот пряники с корицей,
да,
там,
да,
и многое-многое другое. Да? То есть красивая одежда. Вот,
Всего, это все-таки что-то съедобное, да?
Съедобное.
Это продукты питания. Абсолютно.
Для того, чтобы разговеться в чистом виде. То есть завозили питание как раз под Рождество для того, чтобы украсить и насытить стол мясными и, соответственно, сладкими блюдами. Потом уже к этому начала присоединяться одежда.
Понятно. Ну, сейчас, да, мы знаем, что перед Рождеством идут масштабные, предрождественские акции, да, скидки, да, начиная с 1 декабря примерно все начинается. Если вернуться к, все-таки к истории, да, вот когда началось вот именно такое, еще раз просто повторите, может быть, неправильно поняла вас, именно в Германии появилась
традиция рождественского базара.
И когда именно, еще раз?
17 век.
17 век. Вот в 17 веке это были продукты питания и какие-то...
Элементы одежды.
Элементы одежды.
Украшения.
Вот какие, интересно?
Ну, на самом деле здесь многие вещи мы до сих пор видим на рождественских открытках. Это, во-первых, была традиция много дарить детям. Угу. Была продолжена традиция святого Николая, Санта-Клауса, угу, в переводе на немецкий язык, на латинские языки, да. Была продолжена традиция дарить много подарков детям. Это детская одежда, это детские санки, это все, что связано вот там с детскими игрушками, с украшением елки и многое-многое другое. А на самом деле изначально объемы подарков взрослым были небольшие. Угу. Собственно говоря, только 20 век, когда мы уже вышли, то, что называется, в рыночные отношения, и многие розничные продавцы задумались о том, как увеличить свою выручку в рождественские праздники, стали появляться вот этот широкий спектр тех или иных взрослых подарков.
Угу. Но в основном это были символические подарки, правильно?
Ну, это не... изначально это были символические подарки.
А потом они перестали, да, быть символическими.
Не стоит забывать, что тогда было в целом уровень жизни населения гораздо ниже. Ну, а сейчас, если мы возьмем Европу и, кстати говоря, Россию в том числе, ну, как бы так, средние расходы европейской семьи на подарки – это примерно 400 евро. Примерно 25-30 тысяч рублей.
Это неплохо, кстати.
Но в Швейцарии эта сумма подскакивает, если я не ошибаюсь, на память, до 650-700 евро. Ну, там просто уровень цен значительно выше. А на Украине, если брать наши страны, 370 евро.
Мы забегаем с вами вперед.
Хорошо, фарсируем. Командуйте.
Да. В Европе там, в 17-18 веке была традиция сразу переодеваться, там, не знаю, в главе семьи Санта-Клауса? Нет, не было такого,
не было.
Да? Это интересно.
На самом деле, вот это тоже другая таинственная вещь. А кто же является, ну, скажем так, Дедом Морозом по-нашему, Санта-Клаусом по, ну, скажем так, на европейских языках? На самом деле у него порядка 15-20 разных имен в разных странах сейчас. Если необходимо, можно все перечислить, там есть смешные, скажем так, для нашего слуха имена, но не в этом дело. Дело в том, что скажем так, традиционное сейчас изображение Санта-Клауса появилось относительно недавно, на рубеже 19-20 века. Угу. Когда сначала было написано шутливое стихотворение, и один из авторов, ну, как бы постарался придумать такого доброго старичка, который приходит к детям. Кстати говоря, на первых картинках, если вы представляете там такого маленького, кругленького, да, голубка с толстыми щеками.
Красными, и, да.
Нет, не красными в тот момент время было, а такими серыми, и, соответственно, с большой и длинной трубкой в руках. Первое изображение Санта-Клауса дымило очень сильно в XIX веке. То вот это и был, кстати говоря, он был эльфом. Изначально, вот если брать вот эту вот европейскую католическую традицию, там, протестантскую и так далее, он был чистым эльфом. А вот тот знаменитый старичок с розовыми щечками, угу, и в красной одежде, он стал появляться уже в начале 20 века, в том числе благодаря стараниям рекламных художников компании Coca-Cola, угу, которые решили усилить красный цвет на Санта-Клаусе для того, чтобы это ассоциировалось с красной этикеткой Coca-Cola.
Да.
И, собственно говоря, сегодняшний знаменитый образ Санта-Клауса, который мы видим во многих магазинах, в том числе в России, во многих рекламах продаются вот эти его знаменитые колпаки, короткие полушубки. Угу. Это и есть, скажем так, креативное творение рекламных художников компании Coca-Cola.
Ясно. А в...
Поэтому и не было привычек передаваться в Санта-Клауса, потому что его изображения появились только вот на рубеже 19-20 века.
Веков, да.
И в первой половине 20 века они уже вошли, как говорится, в культуру.
А до этого какая была культура вот преподнесения подарков? В носки, у камина, под елку. Вообще, кстати говоря, вот про елку вот, отдельная история.
Отдельная тоже такая, тоже, в свою очередь, полутаинственная история. Откуда появилась эта елка? Но сначала закончим с подарками. Вы абсолютно правильно сказали, Дарья, носки и обязательно ночью. Напоминаю, эта традиция все-таки идет от святого Николая Мирликийского. Он тайно по ночам дарил Ибо в христианской традиции не принято кичиться богатством, не принято показывать то, что я вот такой даритель, что я вот вас одарил, вы мне должны быть благодарны. Нет, обязательно ночью, обязательно тайно. А потом уже появилась вот эта вот идея, что он летает на оленях, и, соответственно, отсюда появился логический ответ. Он это бросает в трубу. А, соответственно, особенно в старину, около печки, где был дымоход, всегда сушились носки. И именно поэтому возникла вот эта идея рождественских носков. Потому что в то время носки были буквально одна пара на каждого члена семьи. Каждый вечер их надо было стирать. Каждый вечер они сушились около печи. Поэтому сохнущие носки – это была неотъемлемая часть интерьера любой семьи.
Хорошо, хоть они стирались, они просто сушились, так сказать, после активного рабочего дня.
И поэтому нужно было тайно кидать подарки. Поэтому вплоть до 19-20 века, да, в принципе, во многих семьях в России сейчас вот эта вот классическая ситуация. Ночью под елкой неожиданно появляется подарок. Как маленький элемент чуда, награды за хорошее поведение. Кстати, спросите меня, а что делали за плохое поведение?
А что делали за плохое поведение?
А за плохое поведение Николай Мерликийский кидал в носки горячие угольки. Чтобы дети, одев носки с горячими угольками, вспомнили все свои грехи и ошибки.
К утру они же остынуть должны были.
Ну, это был, это был святой Николай.
Символически,
да. Ну, кстати говоря, действительно, подбрасывали угли, пускай уже остывшие.
Очень строго, кстати.
Кстати говоря, святой Николай был одним из самых строгих епископов и самых строгих святых в христианской традиции.
Да, даже жестоко, мне кажется. А елка когда появилась?
Вот. А дело в том, что впервые привычку праздновать с елкой она появилась в 18 веке во Франции. И на самом деле это последствия, отголоски языческих культов древних язычников вот, французского, скажем так, вот, поселения, французского побережья. А дело в том, что в язычестве, как вы наверняка знаете, и многие слушатели знают, принято одухотворять и даже обожествлять неодушевленные предметы. Собственно говоря, в этом была коренная разница между и христианством, и язычеством. То есть наделять деревья душой, наделять деревья какими-то вот живыми чертами, там даже вот мышлением определенным каким-то и так далее. И, соответственно, у древних людей, у древних язычников было понимание, что если вот есть зеленое дерево, то действительно, да, зеленое дерево – это символ жизни, тем более зимой.
Тем более вечно зеленое.
Абсолютно верно. Когда уже все другие сбросили листья, и только одно дерево постоянно зеленое. Именно поэтому был у язычников культ елки, как символа вечной жизни.
Почему только в 18 веке французы вдруг вспоминают это и возвращаются к такому? Это связано, наверное, с возрождением, с эпохой возрождения.
Абсолютно верно.
Да.
Абсолютно верно. Дело в том, что именно в 18 веке же возникает вот этот вот уже даже не сам Ренессанс, а его как бы мощное развитие, культурное развитие. И в этот момент возникли нюансы, чтобы в том числе церковь, христианская церковь, в итоге, ну, по итогам реформации и контрреформации, она всегда делала шаги навстречу своим, так сказать, гражданам для того, чтобы как можно больше людей привлечь. И поэтому элементы языческих культов есть ведь и у православных
христиан. Конечно, и у нас это активно использовалось, и масло, все это мы знаем. Да. Так, значит, елку мы поняли, значит, с 18 века появляется елка и традиция оставлять подарки уже не только в носках, но и под елкой.
Абсолютно верно.
Если теперь уже переходить к коммерческой составляющей, я так понимаю, что в 18-19 веке рынок, скажем так, подарков, он не был таким широким, естественно, как он сейчас. Только... А был ли он прибыльным? Было ли это действительно золотой жилой для... Нет, да?
Практически нет. Дело в том, что... Под понятием рынок, особенно вот в рамках данного разговора, лучше всего понимать понятие розницы, то есть розничных точек. Строго говоря, до конца XIX века, ну, где-то до последней части XIX века, не было еще сложно и, ну, скажем так, вот розничных магазинах, особенно вот в современных таких видах, как универмаги, куда можно было бы прийти и в одном магазине увидеть все-все-все-все да. самое разное. Это все стало появляться только в XIX веке. До этого были просто маленькие лавочки, и для отдельного маленького торговца колебания продаж плюс-минус 20% зачастую могли быть и незаметны, и он не мог к ним подготовиться. Но когда был, особенно во Франции, да, был построен первый универмаг, 4-5-этажный, это как раз где-то вот последняя четверть XIX века, и стала задача его насытить товарами, то тогда сразу возник вопрос, а под какой, как говорится, повод? И что должно быть поводом для массовых покупок? И тогда как раз первый же вот этот повод, и он до сих пор и остался, оказался действительно рождественско-новогодние продажи.
Что было во Франции в конце XIX века в этих универмагах перед рождественскими праздниками? Какие товары это были?
Прежде всего, это сувениры. Это разного рода, ну, скажем так, вот безделушки. Опять же, наряду, естественно, там с той же самой едой, которая продавалась на первых этажах, детских товаров, одежда. На самом деле, сам по себе ассортимент, он не принципиально отличается от столетия к столетию. Нам, как людям, нужно кушать, одеваться, ухаживать за собой и за детьми, дарить подарки. Другое дело, что ассортимент каждый год расширяется и обновляется, появляются некие модные новинки и так далее. А, кстати, да, прекрасный вопрос. А можно тогда перескочить сразу на 21 век?
Давайте.
А потому что принципиальное отличие на самом деле действительно есть. Спасибо вам за вопрос. А сегодня добрая часть, может быть, даже в некоторых странах половина и больше подарков, это фактически 4 товарных категории. Это смартфоны, это планшеты, это телевизоры, и в некоторых странах, особенно в Англии, как ни странно, миксеры и другая кухонная утварь.
Интересно, что вы планшеты, телефоны и телевизор разделяете на 3 категории. Это разве не одна категория? Ну, бытовая техника, и можно...
Электроника, не бытовая техника, а электроника.
Электроника и бытовая техника, это имеется в виду кухонная утварь, миксеры. Кстати говоря, вот, ну так просто по опыту, могу сказать, что еще, по-моему, очень популярны были всякие фены, женские всякие абсолютно принадлежности, верно. Плойки, да, и так да. далее, там, не знаю, бигуди, не знаю, что-то такое. И это, наверное, одна категория, но это дорогие подарки, надо сказать. Есть еще категория парфюм и все, что с этим связано, пена для бритья, вот это классический подарок мужчинам, бальзам после бритья, это все качует потом
на 23 февраля.
Да. Ну, понятное дело, что... Ну,
те, кто не успели,
что новенького
или у кого осталось.
Да, у кого осталось, или передарить, например, очень удобно.
Да. У меня такая лежит уже коробочка с прошлого 23 февраля.
А что, я считаю, не надо стесняться... Нормальная история абсолютно.
Вы абсолютно правы. Это действительно, ну, если особенно брать вот эту нашу как бы мобильную электронику, они между собой сейчас смыкаются. Но, тем не менее, для точности учета, ну, есть смартфоны, это меньше 5 дюймов. Если больше 10 дюймов экран, это все-таки планшет. Но это уже детали статистики.
Вот у вас есть статистика, сколько людей, ну, какой процент дарит именно вот эти дорогие подарки электронику?
Я могу сказать по-другому. Во всем мире 25 декабря активируется примерно, сейчас вот статистика будет уточняться на этих праздниках, примерно 20 миллионов смартфонов.
20 миллионов смартфонов.
И планшетов. Вот
в мире.
Раз уж мы, да, 20, в один день 20 миллионов активируется.
Неплохо.
При этом в этот же день, за один день, скачивается на 355-400 миллионов, полмиллиарда долларов мобильных приложений разного рода, игр и так далее. Фактически это составляет от 5 до 20% продаж.
Кстати говоря, это может быть и подарок самому себе любимому, потому что рождественские праздники – это и скидки, как мы уже говорили, и люди многие ждут, например, с тем же самым айфоном, ждут этих больших скидок в декабре, чтобы купить себе этот айфон по приличной цене какой-то уже более-менее, и, соответственно, не знаю, активируют. Хотя, не знаю, может быть, действительно, но мне не верится, что iPhone дарит.
iPhone только половина.
А, все, ну понятно.
Там еще Samsung и
ну,
все
понятно,
остальное.
Да.
Кстати говоря, ну вот если брать сравнение, чтобы мы поняли, чтобы радиослушатели поняли, до 20 декабря активируется в день 4 миллиона мобильных устройств, а вот 25 декабря 20. То есть разница в 5 раз.
Ну, да, все-таки, скорее всего, это речь идет о подарках.
Конечно.
Ну, да, потому
конечно,
что...
Конечно, это подарки. А, это, соответственно, одна сторона. А если же мы говорим в целом о розничной торговле, как вот некий, ну, скажем так вот, как вот некий действительно символ вот этого праздника, то, конечно, самые колоссальные цифры принадлежат США.
Угу. Давайте сейчас вот, на этом прервемся буквально на 5 минут на новости и обязательно продолжим эту интересную дискуссию про деньги и стоимость.
20 век. Время научного прорыва и великих идей, которые разверзли перед человечеством бездну собственной жестокости и едва не привели к концу света. Но каким бы трагичным ни был день вчерашний, люди всегда будут верить, что завтра над землей взойдет солнце счастья. Вся история 20 века в программе «Хроники».
15:36 в Москве. Я напомню, мы говорим сегодня про то, как Рождество стало самым коммерчески успешным праздником в мире. У нас в гостях профессор Института бизнеса и делового администрирования РАНХИКС Игорь Качалов. Игорь Викторович, еще раз здравствуйте.
Еще раз добрый вечер.
Мы немножко в первые полчаса поговорили про историю возникновения культуры празднования Рождества. Мы говорим прежде всего, конечно, про христианское и католическое Рождество. К Рождеству в России мы обязательно обратимся и обсудим это все. И сейчас, наверное, уже перейдем к обсуждению коммерческой составляющей. До новостей вы мне сказали, что 25 декабря активируется сколько миллионов?
До 20 миллионов смартфонов и планшетов.
Да, то есть это очень популярный подарок.
Очень. Ну, фактически на сегодняшний день лидирует.
Лидирует. То есть получается, что подарки на Рождество перестали быть символическими. Люди готовы тратиться очень серьезно, по-крупному. И действительно, как-то вдруг стало приличным дарить дорогие подарки на Рождество. Вот это вот вообще интересно не только с точки зрения того, что люди там стали, не знаю, лучше жить, и у них больше карманных денег. Вообще мне, ну вот, если мы вернемся к обсуждению того, что там это не было прилично в свое время кичиться тем, что ты богат. Это были такие скромные подарки, которые засовывали в носки. Ну, то есть, ну, как-то вот это было все скромно и со вкусом. То теперь, ну, понятно,
это что... ярко выраженный коммерческий характер.
Да.
Где-то даже с элементами показухи.
Да, вот. Почему так произошло?
Прежде всего, мы должны понимать, что в этот момент мы говорим исключительно про две вещи. Это католическое Рождество, да, и даже не Новый год. Угу. А во-вторых, это Европа и США. Угу. Именно те страны, где в период реформации и контрреформации была привнесена большая, ну, скажем так, вот, большая терпимость, большая свобода к проявлению чувств. Угу. Собственно говоря, что мы наблюдаем сейчас в разных ипостасях, в том числе и сегодня.
Да.
И в том числе это, ну, например, да, пост изначально был не такой строгий для католиков, как для православных. Разрешалось и вино, разрешалось и нескромная пища, и многое другое. И опять же, если на православном посте, это на православном столе рождественском, это 12 постных блюд, как известно, то на, опять же, католическом и протестантском Рождестве это уже, соответственно, мясо и всякие остальные сладости, разные блюда и разного рода там, как бы, неудержимые в применении пищи и так далее.
Гортанобесие.
Да. И, собственно говоря, в 20 веке это естественным образом вылилось в невероятные рождественские распродажи в универмагах, магазинах, супермаркетах и так далее.
20 век, все-таки какие годы, уже уточним?
Началось все где-то именно на рубеже 19-20 века, когда была создана первая розничная сеть, и Джон Ван Мейкер, первый мультимиллионер, так сказать, розничный, он как раз задумался о двух вещах, да, как увеличивать продажи, и можно ли для этого использовать праздники? Uh-huh. Кстати говоря, он был одним из первых вместе с Вандербильтом, они оспаривают эту честь, которые впервые сделали так называемый аромамаркетинг. А именно, они были первые, кто на рубеже 19-20 века, которые украсили свои магазины и универмагами еловыми ветками. И оказалось, что наличие еловых веток в магазине мигом, буквально через 5 минут, резко повышает продажи в этом универмаге. И именно с той поры как раз и у нас пошла традиция в универмаге и в магазины ставить елки и украшать их еловыми ветками. Это резко поднимает чек.
То есть это прям такая завлекалочка, да?
Конечно. Запах, вот запах дерева, ну, запах вот этого елового свежесрубленного дерева напоминает покупателям, что да, пора уже играть это роль праздник. Святого Николая, пора готовиться, пора покупать подарки, кто-то тайный, кто-то не тайный.
Есть у вас статистика, что было популярно дарить в там, начале 20 века, в середине, в конце, и, ну, и к сегодняшнему дню мы тоже придем?
Ну, собственно говоря, изначально все равно тоже побеждал некая смесь подарка как сувенира и подарка как того, что нужно людям в повседневной mm-hmm. жизни. Естественно, это была посуда, в том числе, которая, как известно, часто бьется и всегда необходима в хозяйстве. Естественно, появлялись элементы одежды, те элементы, которые в 19-20 веке не были, ну, скажем так, вот элементами повседневных покупок, рутинных покупок, но были нужны людям.
Ну, типа шаль, что...
Абсолютно верно, шаль.
Бабочка.
Галстук для мужчин.
Бабочки,
там,
да.
На самом деле, напоминаю, 19-20 век, когда все носили головные уборы.
Да, конечно,
нельзя
котелки.
Да-да-да, нельзя было встретить человека без фуражки или без котелка, или без любого другого там убора. Там же знаменитые как раз появлялись французские шапочки.
Да, дамские шляпки.
Да-да-да-да-да-да, абсолютно верно. Вот, собственно говоря, вот этот был микс, да, микс сувениров, с одной стороны, а в то же время столь необходимых вещей в быту. Угу. То есть бытовые вещи. Ну, бытовые, одежда, вещи. Вот они, естественно, там та же самая парфюмерия, вы о ней упомянули, угу. они, естественно, очень сильно лидировали. Угу, угу. И вот эта традиция фактически не менялась все это время. Единственное, что к середине 20 века резко упало количество головных уборов в этих подарках. Сменилась, в общем-то, ну, как бы и климатическая ситуация, она стала более теплой, становилась более теплой, сменилась мода. А все остальное оставалось, да, это могли быть платья, в том числе уже потому, что люди богатели. Это могли быть действительно предметы украшений, потому что, опять же, люди богатели, и стала развиваться ювелирная отрасль. Угу. А чуть позже, после, ну, во второй половине 20 века, появилась бижутерия, как естественное дополнение украшений, но подешевле, чем золото и серебро. Вот, собственно говоря, основные идеи от детских игрушек до ювелирных украшений.
Реклама Кока-Колы, это какие годы? Вот вы говорите, что это Кока-Кола синициировала появление Деда Мороза.
Она синициировала появление современного образа
Санта-Клауса. Именно.
И не Деда Мороза.
Не Деда Мороза, да?
Да, Дед Мороз принципиально другой.
Абсолютно, абсолютно другой персонаж.
Да, другой персонаж. И по-другому выглядит.
Да, вот именно Санта-Клауса в таком вот его классическом на сегодняшний день облике, красные щеки, нос картошкой, борода белоснежная, он в красном одеянии до пола. Я так понимаю, что вы пока не можете уточнить.
Почему? Уточним.
Так.
Конечно же, ну, во-первых, напоминаю всю историю. Впервые, ну, появились там таблички, открытки, соответственно, Санта-Клауса где-то примерно в 1890 году. Угу. Тогда было опубликовано 66 рождественских иллюстраций, и он, соответственно, кстати говоря, художник рисовал большей частью самого себя. Он тоже был таким добродушным толстячком и так далее, и так далее. Ну, соответственно, вот этот современный вид в красном костюме и, соответственно, вот в красном коротком камзоле – это то, что произошло уже с Кока-Колой. Это история 1930-31 года, когда его нарисовали уже в более современном виде.
Почему спрашиваю? Потому что Дед Мороз – это отдельная коммерческая составляющая. Во-первых, действительно, уже люди начали перенаряжаться в Деда Мороза. Это не только семейная история, когда папа, да, берет на себя роль Деда Мороза и приходит в дом с мешком подарков и раздает это. И люди, которые продают свои услуги в качестве Деда Мороза, это люди, которые на площади, на улице, это может быть там, не
Но
знаю.
Это уже совсем конец 20 века.
Это конец 20 века,
да,
все-таки, да?
Конечно. Когда стала развиваться отрасль услуг.
Вот. Это конец 20 века. И насколько это было популярным в конце 20 века, и где конкретно, не знаю, заказывать себе, покупать услуги Деда Мороза, оплачивать.
Санта-Клауса.
Да, извините, все время вот не сбиваюсь.
Да-да, здесь
это правда принципиальная разница, да, мы это уже уточним.
Если угодно, чуть попозже подробнее об этом поговорим.
Обязательно.
Но, повторяю, принципиальная разница заключается заключается в том числе, давайте даже раз об этом заговорили, заключается в нескольких вещах. Ну, во-первых, это другая совсем одежда. А начнем с того, что наш Дед Мороз, он всегда ходит... И тоже в красном. В голубом ходит Морозко, его двоюродный брат. Голубом и синим. А вот настоящий Дед Мороз, он ходит действительно в красном вот этом большом кафтане, но не кафтане, а шубе до пола. Все-таки у нас Дед Мороз, который трещит морозом, поэтому он должен быть в шубе до пола. Это там у них тепло, поэтому Санта-Клаус ходит в короткой курточке до пояса.
Да.
В этом как раз, ну, чисто вот внешняя разница, с одной стороны. С другой стороны, у нас нету штанов, они в этом плане не нужны, как, так же, как Санта-Клауса. Ну и самое главное, наш Дед Мороз всегда появляется вместе со своей семьей. У него есть внучок, Новый год. На самом деле, некоторые считают, что это вот фактически прообраз младенца Христа, который рождается каждый год. Соответственно, есть Снегурочка, повелительница там замерзших рек и, соответственно, замерзших льдов. И вот именно вот эта вот троица, ключевое отличие, опять же, нашего вот этого Нового года, нашего Рождества, то, что у нас появляется троица. Молодой младенец. И, соответственно, молодой Новый год, точнее, в виде младенца. И, соответственно, два взрослых человека, два взрослых члена, с одной стороны. Ну, а опять же, наш Дед Мороз, если так заходить в большую, ну, скажем так, глубину, он более строгий, чем сегодняшний Санта-Клаус. Он более принципиальный.
Да, он суровый.
Помните, он требует стишок. Он требует стишок, прежде чем отдать подарок. Санта-Клаус так не делает.
Тепло ли тебе девица, да, он еще и проверяет тебя.
Да-да-да, загадки вот загадывает.
Да.
Вот если ответил, тогда получай, а не ответил, тогда ты плохой мальчик.
И у нас тоже есть традиция проверять и смотреть на то, как дети вели себя в течение года, хорошо ли ты себя вел, знаю, Сашенька. Ладно, вернемся к Европе.
Вернемся к их коммерческим, так сказать, мотивам.
Какие у вас еще есть интересные статистики?
Я вижу, что... Статистика есть просто потрясающая. Сам каждый раз, когда смотрю на эти цифры, в шоке. Возьмем самый большой рождественский рынок, это рынок США. В рождественские праздники там тратится в общей сложности потрясающая сумма. Примерно 1 триллион долларов. Это десятки триллионов рублей, как вы понимаете, 58 триллионов рублей, если быть более точным в сегодняшнем курсе. Сумма просто непредставимая. Кстати говоря, именно в США уже появляется традиция, в том числе и более дорогих подарков. Ну, конечно, она не так широка, то есть это не в каждой семье, но уже есть традиция подарков и автомашин, и дорогих автомашин, квартир, домов. То есть рынок в этом плане они максимально расширили за последние 20-30 лет. Если же мы говорим о Германии, то, и, может быть, некоторые слушатели еще думают, где посмотреть Рождество, то рекомендую посетить Нюрнберг. Там как раз считается одни из самых ярких и красочных рождественских праздников, рождественских шествий, рождественских продаж с широтой товаров, великолепные пряники. И вообще, по разным оценкам, вот в Германии, там вот, ну, всю серию городов и серию вот этих вот немецких замков, где проходят рождественские гуляния, в этом году должно посетить до 3 миллионов человек. Маленькая интересная деталь. Все-таки там именно в Рождество подарки дарит не Санта-Клаус и не Дед Мороз, а дарит младенец Христос. И тоже любопытная деталь, связанная, возможно, вот с этим вот как бы толерантностью в Европе, но в Нюрнберге каждый год на роль младенца Иисуса Христа, ангелоподобного, отбираются девушки 16-17 лет, исключительно девушки, которые на гуляниях представляют младенца Христа, а потом, ну, соответственно, работают им, ну, скажем так, в виде посланцев доброй воли.
Почему так, девушки? Почему 16-17 лет?
Для того, чтобы, ну, по мнению, скажем так, мэрии Нюрнберга, которая в том числе отвечает за организацию этого праздника, именно девушки 16-17 лет наиболее...
Больше всего похожи на младенцев?
Ангелоподобные. Ангелоподобные. Естественно, блондинки, ослепительно белые и так далее, и так далее. Так
что вот уж действительно толерантность. Прям...
Там самый такой вот необычный и самый в этом плане красочный рождественский карнавал в вплоть до невероятного события, что младенец Христос оказывается блондинкой.
Любопытно, да, очень любопытно. Я вот буквально 2 недели назад была в Мюнхене, там уже начинались, разворачивались рождественские ярмарки. Я обратила внимание, что в основном ассортимент этих ярмарок – это... ну, такие достаточно простенькие статуэточки. Ну, понятно, это изображение Христа, это изображение, собственно, семейства и так далее. Это деревянные игрушки, это пряники. То есть, в общем-то, ничего такого суперинтересного. Может быть, я была не на самом...
Ну, немножко рано.
Наверное, рано, да.
Потому что основной, конечно, вот этот всплеск продаж в Европе происходит вот в диапазоне с 22 до 24 декабря.
Понятно.
И опять же, вот Мюнхен не самое такое центральное место для таких гуляний.
Согласна.
Вот в других городах это гораздо более, ну, скажем
интересно,
так,
да,
ярко представлено.
Переходим, наверное, в Россию. Наверное, интереснее всего, конечно, в Москве, потому что тут основные мероприятия проходят. 22 декабря как раз-таки открывается фестиваль путешествия в Рождество в России, вот я так понимаю, и заканчивается 14 января. И здесь мы охватываем все эти праздники прямо. То есть и католическое Рождество, и наше Рождество, и Новый год, и все, и все. Есть ли у вас статистика по поводу того, как католическое Рождество празднуется у нас здесь? Есть ли у нас здесь такие распродажи? А вообще, насколько все это вот распространено у нас в России, в Москве?
Действительно, абсолютно интересный вопрос. И сейчас мы наблюдаем, и это идет последние 10 лет, ну, скажем так, широкое растяжение понятия новогодних праздников.
Да.
Ну, изначально, я помню, еще там, тем более в советское время, понятие новогоднего праздника было, по-моему, 1 января. Я даже помню, что даже 30, не то чтобы 30-го, а даже 31 декабря мои родители работали, их просто отпускали пораньше в 4 часа.
Вот и я буду работать 31 декабря.
Вот как мои родители, видите, все когда-то возвращается.
Да.
Будем вас слушать в эфире.
Да.
Так вот, сейчас мы наблюдаем, что сначала это отодвинулось до 30-го, 29 декабря, с одной стороны, а с другой стороны, естественно, раздвинулось до наших рождественских православных дат. Это, соответственно, 6 января. Ну, а дальше сработала большая интересная черта русского народа, который с удовольствием воспринимает культуру разных стран. Как вы знаете, так, на всякий случай, немножко шаг в сторону, как говорится, немножко в кавычках, но японцы на нас до сих пор злятся. Но все же считают, что матрешка – это традиционная русская кукла. На самом деле ее привезли в 18 веке купцы из Японии. Точнее, русские купцы, которые с Дальнего Востока сходили в Японию и увидели прекрасную куклу-неваляшку. Они привезли ее своим детям. И если вы вспоминаете сейчас матрешку, то она, вот это, обрез головы, это чисто японская прическа.
Ну, мы ее модернизировали.
Да.
А она, кстати говоря, тоже была многослойная в Японии?
Да, конечно. Это чисто японская мудрость. Когда там, знаете, вот камень за камнем прячется, когда там надо вот раскрыть одну сущность, чтобы перейти к другой сущности, это как раз одно из зримых воплощений японской, в том числе самурайской философии.
Хохлома убила все японское в этой фигурке.
Но зато оставила суть.
Зато оставила суть.
Так вот, японцы на сих пор на нас злятся за то, что, так сказать, мы... взяли на себя лавры вот этой куклы-неваляшки. Скоро будут злиться за нас, за то, что теперь, по-моему, весь мир уже считает, что суши – это национальное российское блюдо. В каждом национальном ресторане. Ну, конечно. Заходишь в ресторан традиционной российской кухни, естественно, суши.
В меню есть суши, да.
Конечно, найдите мне такой ресторан, где нету. Ну, к чему это была разминка? Точно так же российские люди с удовольствием интегрируют те праздники, которые не противоречат их природе. И, как выяснилось, да, действительно, пока это еще, может быть, и не стало повсеместным явлением, но 25 декабря, как католическое Рождество, оказалось очень восприимчивым в российском народе, особенно в той части, которая активно контактирует с Европой и Америкой, там, по роду работы, командировок, вот так же, как и вы летали, и многие другие. И это действительно просто красиво. Это просто действительно красиво, хотя мы отлично все-таки понимаем, что это не наш праздник. То есть на 25 декабря вот таких вот активнейшего всплеска продаж?
Продаж, наверное, нет.
Конечно, нет.
А с точки зрения предоставления услуг? Ну, например, катки, какие-то вот, ну, не знаю, ярмарки, вот глинтвейн. Хотя у нас вот в Европе сплошь и рядом глинтвейн.
Да, сплошь и рядом, а здесь нет.
Да, здесь нет. У нас запрещено пить в общественных местах, поэтому глинтвейн у нас безалкогольный в парке Горького. Но, тем не менее, какой-то ассортимент есть. Вот насколько это популярно у нас здесь именно 25 декабря, просто выйти там, не знаю, погулять, массовое явление нет?
Пока еще как массовое явление нет.
Просто
пока речь идет о первых десятках процентов людей, которые потихоньку входят в эту традицию, но мне думается, что она так и не начнется, ну, как бы не будет такой широкой, как в Европе. Прежде всего, именно потому, что традиция Нового года...
Да, она мощнее гораздо.
Конечно, гораздо мощнее. Кстати говоря, тоже впервые традицию эту, скажем так, привнес Петр Первый, на территорию России. Именно 30-31 декабря как раз все универмаги и магазины России фиксируют невероятный взлет продаж.
Это да. Скажите, если у вас такая статистика, сравнение продаж на Рождество в Европе, скажем, и на Новый год в России, это схожие показатели или все-таки мы не дотягиваем?
Здесь нужно разделить две вещи. На самом деле в понятие продаж на Рождество входит два события. Первое событие – то, что называется целенаправленные подарки. А второе событие – это, ну, скажем так, покупки или там некий отдых, приуроченный к Рождеству. Ну, то есть, например, посидеть в ресторане, сам по себе не подарок. Или съездить в отдых, или там погулять где-то. Или там в том числе вот к дому купили там ту же самую там печку и так далее, но это не подарок.
Венок, например, на дверь.
Так вот, если мы говорим про подарки, то суммы, которые тратят россияне на подарки, уже сейчас, например, больше, чем, например, в той же Португалии. По исследованиям европейским, например, в той же Португалии на рождественские подарки тратится 390 евро, а в России уже 440.
Неплохо.
Это неплохо, это вполне...
Достойно.
Да, это вполне сравнимо, ну, например, там, с той же Грецией 450 евро, с Италией 470 евро. Ну, естественно, там...
С Германией и Францией мы, конечно, не тягаемся.
А вот Германия тратит 400 евро, а мы 440.
Ах, вот как.
Не забывайте, Германия состоит из двух частей, там в Восточной Германии статистика значительно ниже.
Они по прижимисти, да.
Она не по прижимисти, у них просто сейчас вот та восточная часть Германии, она до сих пор не интегрирована в рынок.
Это видно,
и доходы населения восточной части Германии даже ниже, чем в России.
Да. Да.
Вот, поэтому, на самом деле, если мы говорим о подарках, то сумма на подарки, там, на одну семью, да, 20-30 тысяч рублей, ну, как говорится, во-первых, люди уже себе могут позволить, особенно в крупных городах, заработки стали 30 тысяч рублей, а под Новый год вместе с премией это все 50.
У нас также популярно дарить смартфоны, телевизоры, электронику, также, да?
Да. Каюсь, уже подарил дочери. Она его просто разбила. Не оставляет же дочь без телефона.
То есть это вынужденная ситуация, понятно.
Конечно. Ну, а если мы говорим в целом про игрушки, то ожидается, что в этом году, по расчетам аналитиков, на игрушки в целом в России будет потрачено 30-33 миллиарда рублей. Именно в декабре. То есть не за весь год. Только в декабре фактически, ну, применительно к этому. То есть основные будут подарки, конечно же, вот покупки 20-30 декабря. А если мы говорим про елочные игрушки, это 10 миллиардов рублей.
Я так понимаю, что вообще эта тема с елочными игрушками и вообще всей вот этой атрибутикой, она просто невероятно развивается сейчас, конечно, в России, в Москве. Конечно. Но просто раньше это были какие-то убогие, неинтересные.
А сейчас появляются просто произведения
сумасшедшие
искусства.
Сумасшедшие, да, красивые. Да.
Более того, сейчас...
Дизайнерские вот, всякие
да, штуки. То, о чем мы с вами говорим, до 10-20% вот этих российских игрушек идут на экспорт. Они ужасно популярны в Европе.
Вот так вот. Конечно. Это, кстати, очень интересно. У нас осталось 2 минуты, очень много вопросов, и все-таки мы обязаны поговорить про то, как Рождество православное отмечается у нас здесь, насколько оно коммерчески успешно по сравнению с католическим Рождеством, и есть ли у нас такая традиция тратиться так масштабно?
Конечно же, нет, и опять же здесь сказывается различие между православием, как наиболее традиционной, или, как говорят в Европе, ортодоксальной формой христианства, и, соответственно, вот этой реформацией, которая была в Европе. Там это праздник более семейный и более развлекательный. А в России традиционно этот праздник Рождество
религиозный.
духовный, я бы подчеркнул, духовный, когда не допускается в хорошем смысле слова поблажек, когда особенно последние 5 дней перед Рождеством рекомендуется вот как раз подводить итоги, вспоминать все то хорошее, что было сделано, все то плохое, что было сделано. И, соответственно, служба, само Рождество, оно проходит в более строгих, в том числе церковных канонах, и в более строгих мирских канонов.
То есть, в принципе,
такого
нет...
Такого гуляния, как в Европе, мы не увидим.
И нету каких-то предпосылок пока к тому, нет, что развивается эта тема, да? Нет, то есть...
А здесь просто идет речь в том числе о разной, как бы это ни звучало, может быть, сегодня навязчиво, но я абсолютно серьезно к этому отношусь, о разной духовной составляющей.
Все понятно. Мы, к сожалению, вынуждены закончить. У нас в гостях был профессор Института бизнеса и делового администрирования РАНХИКС Игорь Качалов. Игорь Викторович, спасибо огромное за такое количество информации интересной. Я вижу, вы серьезно подготовились и статистику нам привели. Было очень интересно. Приходите к нам еще в 16 часов новости.